Здравствуйте, это канал Дикий Лайф. Меня зовут Виталий Дикий. Сегодня наш гость Андрей Баумейстер, политический философ. Андрей Олегович, добрый день.
Добрый день, Виталий.
В Украине на 13% выросла доля тех, кто поддерживает проведение выборов до окончательного завершения войны, но при условии прекращения огня и гарантии безопасности. Откуда взялась эта социология и какая мотивация ее появления, как вы считаете?
Я не доверяю такой социологии. Меня удивляет, почему именно сейчас она появилась. У меня нет оснований вообще заключать о каких-то цифрах. Можно догадываться, что эта новая социология готовит еще какие-то группы общественного мнения. Но это уже не аналитика, а догадки. Я думаю, это для политтехнологов, которые отслеживают те вспышки подготовки к каким-то выборам. Философ вряд ли может здесь помочь.
Очевидно, да. Но тема интересная, потому что, например, некоторые депутаты активно начали говорить о том, что Зеленский и его компания готовятся к выборам. Хотя, с другой стороны, заместитель главы ЦВК Украины заявил о том, что пока об этом речи быть не может. Но все равно тема актуальна. И, как всегда, если кто-то, как говорил Маяковский, зажигает звезды, значит, кому-то это нужно. Какую-то цель преследовали. Но не об этом. Значит, Зеленский заявил о том, что готов встречаться с Путиным без каких-либо условий. Но единственное, что он говорит о возможном трехстороннем формате при участии Трампа. Давайте об этом поговорим. Песков заявил о том, что пока нет перспектив вообще говорить о встрече Путина и Зеленского. Ну, нет смысла. Значит, Умеров вот сегодня тоже говорил о том, что якобы ведутся только переговоры с Россией по гуманитарным вопросам, а так о всеобъемлющем мире и о перспективах разговора не существует. Хотел бы знать ваше мнение.
Но я бы хотел спросить, а зачем украинскому президенту мирные переговоры? Вот давайте посмотрим на сообщения СМИ и политиков высшего звена в Украине. Из этих сообщений мы знаем, что дела на фронте улучшаются. Украина отвоевывает свои территории. Происходит что-то наподобие успешного контрнаступления. Это с одной стороны. С другой стороны, сегодня сообщение о том, что ВВП в августе выросло на 8 или 9%. С экономикой тоже все в порядке. У президента высокая поддержка граждан, которые готовы еще год-два воевать. Немногие граждане по КМИС, которые вы привели, готовы сейчас даже на досрочные выборы пойти. Плюс европейцы поддерживают Украину, а Трамп недоволен Путиным. Спросим себя, если мы внимательно читаем украинские СМИ и слушаем украинских политиков, зачем Украине идти на переговоры? Наступает переломный момент во всем: в войне, в экономике, в отношении с нашими партнерами. То есть все успешно, а там, где успех, его стоит наращивать, а не идти на какие-то уступки. Ведь на переговорах от нас потребуют уступок, а дела идут достаточно хорошо.
Андрей Олегович, но это официальная версия украинской власти. Я понимаю, что они не готовы посыпать голову пеплом, да и не будут в любой ситуации, но мы-то все прекрасно понимаем, что происходит. И в глазах обычных граждан, если они, конечно, не связаны с телемарафоном, то история выглядит совершенно иначе. Так в чем тогда смысл? Вот Марченко сказал о том, что сверстан бюджет так, что 26-й год еще будет война. Потом будут другие месседжи о том, что война будет продолжаться. Это путь в никуда. То есть мы пока не видим никаких этапных результатов поиска мира и как бы не о чем говорить или что?
Смотрите, что здесь происходит. Я просто спрашиваю, какие у нас основания вообще делать выводы? Например, сегодня украинские СМИ публиковали неожиданную новость тоже. Оказывается, россияне хотят захватить Купянск. Вот так неожиданно. Тоже. Но я читаю эту новость в «Украинской правде» внимательно. Мне что-то передернуло название такое. Россияне хотят захватить Купянск. Стал читать, и от сердца отлегло. Оказывается, группировки, там, группы россиян уничтожаются, затоплен газопровод, и фактически все попытки пресекаются с самого начала. Это не то, чтобы я иронизирую, я сейчас просто озвучиваю то, что сообщают украинским гражданам. Тогда возникает другой вопрос. Какие у нас другие источники для анализа? Европейское телевидение показывает примерно то же самое. Сам видел. Видел Welt новости и видел CDF. То же самое, что в наших украинских СМИ. Соответственно, у нас есть источник в телеграм-каналах, но я ученый, привык доверять каким-то источникам. И у меня нет основания доверять каким-то блогерам, которые что-то говорят. Соответственно, у меня нет цифр, у меня нет высказываний определенных политиков, будь то Трамп, будь то Стармер или европейские лидеры. У меня нет четких высказываний лидеров Китая или Индии. А у меня есть пропагандистская картинка, которую предлагает Россия, и пропагандистская картинка, которую предлагает Украина. И вот вопрос, что мы здесь можем обсуждать?
Ну,
Я могу
понятно, да.
обсуждать о тенденциях, я могу говорить о тенденциях. А тенденции таковы, что если каждый украинец начнет вот его вызвать в студию к нам, вот садись, расскажи, твои родственники, твои близкие, дети твоих соседей или друзей или родственников, что с ними происходит? И мы видим в рассказах, что значительная часть украинцев, например, гендерное неравенство у нас существует, женщины ведут такой образ жизни, такой чартерный. Кто-то живет, особенно активистки, бизнес-вумен, политики ездят. То они в Киеве фотографируются, то они в Майами или, не знаю, в Ницце или в Калифорнии. Вот сегодня Громадская опубликовала, что оказывается 8 объектов недвижимости у семьи Умеровых в Калифорнии. Вот тебе и на. А я думал, что Умеров представитель воюющей страны. Ну, понятно, что гражданство и так далее, и так далее. Родственников, по крайней мере. Но я просто показываю, что сейчас сделано все, чтобы обычный гражданин, даже вдумчивый, внимательный, не смог получить никакой информации. Но если опрашивать людей, мы видим, что сейчас переломный момент. Да, он затянулся, но этот переломный момент идет в минус нашей стране. У нас уже нет ни социальной психологии, ни человеческих ресурсов, ни других экономических ресурсов для того, чтобы вести долгие войны. И как бы вокруг не создавались ложные картинки или внутри страны, нужно еще включать другое чувство, более длинное. Мое ощущение, что не то, что мы лишаем себя будущего, а происходит какая-то глубинная негативная трансформация общества, политических элит, обычных граждан. И эта негативная трансформация будет работать на многие десятилетия вперед. Те вещи, которые сейчас происходят, они скажутся через 15 лет, через 20 лет, через 30 лет. Мы пытаемся с вами обсуждать актуалку в данный момент. Но в данный момент происходит что-то, что будет действовать 30-40 лет, до середины 21 века и дальше. Потому что Украина лишится целых поколений молодых людей. Вот еще тема «молодые люди», которым дозволено было царским указом, подтвержденным Царской Думой, выпускать молодых людей 18-22 лет. Тоже непонятно, почему, все гадали, до сих пор непонятно. Интересно, что польские пограничники проводили какой-то подсчет, а украинские журналисты, спрашивая представителей украинских пограничных служб, так сколько же молодых людей пересекло границу? Ответ был потрясающий. А мы не ведем такой статистики.
Или все в
Собственно.
рамках правил. Они говорили, нет никакого ажиотажа. И в это же время, Андрей Олегович, вы обратили внимание, что сами молодые ребята делали стримы, где стояли по 7-8 часов на границе, это в лучшем случае
Конечно, но это
ребята.
опять для тех, у кого, например, я ученый, и я педагог. У меня школа, я пишу книги, я готовлю видео, статьи и так далее. Соответственно, мне предлагается раствориться в пространстве интернета и часами смотреть эти стримы, видео, рилсы, ТикТоки. Только тогда я могу ощутить, да, вот эти люди, вот они, их лица, вот эти юноши украинские, вот они об этом говорят. А должно быть не так. Я не могу, и многие люди, которые заняты, которые работают, заняты творчеством, они не могут 3, 4, 5 часов слушать вот эти все вещи, смотреть и вылавливать. Нас не хотят информировать на высшем уровне. А они показывают, что им не интересно, сколько молодых людей покинуло Украину. Им не совсем интересно, сколько детей покинуло Украину. А я говорю, что раз вам это не интересно, значит вам вот прямо выходите и вместо бодрых реляций о контрнаступлении говорите, нам не интересно будущее нашей страны. Нам не интересно, что будет со страной, которую мы сегодня возглавляем, но мы не думаем о том, что будет через 20-30 лет. Потому что мы не ведем вообще даже статистику. Нас не интересует, сколько у нас осталось молодых людей, зрелых людей. А мы с первых дней войны, завершаю, установили чудовищные системы необоснованных несправедливостей. Например, возрастная несправедливость 18-60. Откуда эти цифры? Гендерная несправедливость. Женщинам можно ездить, мужчинам нельзя ездить. Социальная несправедливость. Воюют бедные, а патриотизм часто изображают богатые или как бы помогающие им бедные. И интеллектуальная несправедливость. Поскольку зачищены всякие возможности для публичной дискуссии, а ведущие экономисты и интеллектуалы, вот, например, вчера читал интервью Стиглица, Нобелевский лауреат по экономике, он говорит, что благосостояние общества и вообще развитие любого государства и общества в первую очередь на две трети связано с вложениями в гуманитарный или в человеческий капитал. А это образование, наука и публичная сфера. Давайте пройдемся по этим трем пунктам. Образование рушится, люди убегают, вывозят детей и так далее. Наука пропустим. Публичная сфера давно уничтожена. И никакая война, и никакие другие там ковид, революция, которые всегда создавали поле для невозможности публичного пространства и развития настоящего гражданского общества. То у нас оранжевая революция, то у нас революция достоинства, то у нас ковид, то у нас предвоенное время, то у нас военное время, потом будет послевоенное время. А это значит, две трети, Стиглиц, две трети, вот то, что я сказал, фактически это мягкая сила, мягкая экономика и так далее, или экономика интеллектуальная, это значит, у нас не будет будущего здесь. Это значит, у нас не будет ни благосостояния, ни успешной самореализации людей и так далее. Вот что значит долгая война. А проводить фейковые социологические опросы, рисовать цифры бюджета и каких-то КНИСов, цифры, ну это на любителя. Если кого-то убеждает, прекрасно.
Печальная картина. Кстати, есть такой эксперт по миграционной политике Гайдуцкий, это, по-моему, сын известного экономиста Гайдуцкого. Он сказал о том, что в ближайшее время рационально было бы разрешить выезд за границу 25-летним. Дело в том, как он считает, что открытие границ неизбежно, потому что замкнутые люди не приносят пользы экономике, ни обществу, и, соответственно, нужно этот вопрос решить. Но украинская власть не готова на это пойти. Они считают, что и так сделали ошибку. Я напомню, народный депутат Роман Костенко от «Голоса» сказал о том, что это был промах, что разрешили выезжать
Да,
определенные
да.
категории, мол, об этом пожалеют. Более того, тут была встреча недавно, закрытая, с фракцией «Слуга народа», там 150 человек было присутствовало, насколько я знаю, не вся фракция, с Зеленским. И он говорил, что если все будет очень плохо, будут приниматься нестандартные решения. Правда, не сказал, какие. Но депутаты, которые были на встрече, откомментировали и говорят, предположительно, речь идет о возможном снижении призывного возраста и другие негативные для общества модели, которые раньше очень сильно были под давлением критики. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, по поводу, видите, как власть высказывается и дает пищу для блогеров. И вот
Ну да.
власть сказала очень мудро, как пифия в Дельфах. Иначе мы пойдем на непопулярные меры. И тут одна группа блогеров говорит: а, так это же значит понижение призывного возраста. А другая группа говорит, тоже украинских блогеров: о, так это, наверное, решили идти на переговоры под давлением непонятных сил и будут идти на уступки, а это и есть непопулярная мера. А вот эта фраза толкуется по-разному. Я не берусь ее толковать, я просто показываю, что вот Гайдуцкий, вот сейчас чуть-чуть прокомментирую эту фразу. Значит, люди, которых закрыли, неэффективны для страны. А люди, которые сидят под бомбами или в состоянии войны, они эффективны для страны? А люди, которые учатся в подвалах, эффективны для страны? Мне скажут, так Путин тоже не хочет мира. Так он не хочет идти на переговоры, не хочет встречаться с нашим президентом. И это тоже элементы искаженного информационного пространства. Потому что если следить за риторикой нашего президента, то, например, если брать в 100% брать, да, из этих 100% 2% он говорит о готовности встретиться с Путиным, а 98% у него противоположная риторика. Там, что Путин террорист, что он не хочет встречаться там на территории террориста, ну и так далее, что успехи на фронте, что мы будем дальше, дальше и дальше. И здесь должна быть принцип непротиворечия. Если человек готов идти на переговоры, он не будет говорить те 98%, которые он говорит. Он каким-то образом будет показывать, что готов перейти на уровень дипломатии. Не сдаваясь, не капитулируя, не распуская армию, а просто чуть-чуть меняя настройки. Армия по-прежнему на передовой, мы по-прежнему сильны, но мы понимаем, что настало время переходить на дипломатические рельсы. Я этого не вижу. И пусть в комментариях мне напишут и обоснуют, возьмут за последний месяц выступление нашего президента и произведут, как это любили в СБУ делать, лингвистически психологическую экспертизу. Или лингвистически аналитическую экспертизу. На момент содержания слов, которые фиксируют дипломатические мотивы, или слов и выражений, которые фиксируют мотивы продолжения войны, угроз и некой, я бы сказал, бравады. Я бы даже сказал, некой бравады, некого драйва милитарного. Как будто речь идет о неисчерпаемых ресурсах страны. Меня это не то, что удивляет, меня это очень печалит. Это значит, нет некого чувства, собственно, на каком пространстве ты сидишь, да, где, в каком пространстве ты живешь. Это полное отчуждение от реальности. И меня это пугает. Это безответственность и полное закрывание себя от реальности.
Знаете, в кругу моего общения есть достаточно большое количество очень умных людей, и я этому очень рад. И вот есть такая мысль, которую сейчас активно обсуждают, это то, что нет никакой интеллектуальной волны. То есть никто не говорит о перспективах, о стратегиях, все живут сегодняшним днем, я говорю о власти и их приспешниках. Значит, решают сегодняшние процессы или проблемы методом тушения пожаров. Ну, как бы глубинно никто не вырабатывает смыслы. Вот смотрите, даже в медиа оно однобокое, ну, в основном, которое разрешенное в Украине, оно работает в определенном русле. Далее, посмотрите, какие люди продвигают идеи власти. Да? Если раньше там ходили ряженые, неряженые военные, то сейчас какие-то блогеры. Кстати, я не блогер, я журналист профессиональный, это отдельная тема. Но что касается блогеров, да, там даже открыть их хронику, да, там фотографии, барбершопы, поездки и так далее. То есть люди, которые, ну, они продвигают идеи власти, что все должны идти воевать, что, значит, война никого не минет и так далее. И эта пошлость, она просто бросается в глаза. Они там защищают ТЦК, когда те унижают украинцев, ну и так далее. Вот как с этим бороться? Как это изменить? Или эта тенденция, она присуща такому военному периоду? Как это понимать?
Во-первых, у нас совершенно новые условия. Когда мы говорим о военном периоде, немножко, это немножко не... Какие аналогии? Вторая мировая не подходит, не подходят аналогии в Югославии войны, а тем более на Ближнем Востоке. И здесь, например, когда нам говорят, война и демократия несовместимы, Опыт Израиля разрушает. Если развитие культуры, науки и технологий несовместимо, разрушает опыт Второй мировой. Когда как раз и технологическая гонка, и продукты культуры, и создание фильмов, и так далее, и тому подобное, было в разгаре. Как, кстати, и в Киеве развитие театров сейчас в войну. Но в целом, действительно, поскольку это моя парафия, близкая мне, я могу сравнить публичное пространство, образовательное, культурное до 22 года, даже до 21 года, когда резко стал меняться Зеленский, и не будем обсуждать почему, это 20-21 год. Его подтолкнули на то, чтобы полностью поменять курс. Подтолкнули за пределами страны, естественно. Так вот, я вижу, что с 22 года резко пошла полное изменение публичного, интеллектуального и культурного поля. Все интеллектуалы, которые остались в публичном пространстве, они обязаны так или иначе работать на пропаганду. Они так или иначе должны поддерживать косвенно или прямо, если они публичные, подчеркиваю, а не какой-то там, как я какой-то тоже, я какой-то, профессор и так далее. Например, если ты читаешь, пишешь книги, читаешь лекции в университете, и тебя вообще никто не знает, я об этих людях не говорю, но они внутри
Давайте, Андрей
тоже.
Олегович, об этом умолчим, вы человек известный. Ну вот начнем с важного
Вот
момента,
я
по крайней
говорю,
мере,
что
с вами
получается,
послушалось.
что вот публичное пространство интеллектуально-культурное, интеллектуалы или должны клясться в патриотизме и работать на пропаганду, рассказывать, что мы создаем новую идентичность, не замечать нарушение прав человека, не замечать нарушение свобод. Все время говорить только об агрессии Путина. Я тоже говорю об агрессии Путина, это факт. Но не замечать внутри того, что происходит. И никакой стратегии, никаких интеллектуальных дискуссий не вести. А если говорить о будущем Украины, то это такой вид, я бы сказал, мы открыли новый вид жанра литературы, украинское фэнтези, которое можно постоянно красиво озвучивать. Украина майбутнього, Украина 2030, 20, и вот эти все лозунги. А если ты деятель культуры, ты тоже должен быть очень сдержан, очень осторожен. Ты должен думать о том, на каком языке ты ведешь свою социальную сеть. Или высказался где-то там, потому что могут книгу рассыпать тираж, например. То есть ты должен быть постоянно выдержан. Но удивительным образом, что на слуху даже не интеллектуалы и не очень редко деятели культуры. Например, кто у нас, кто-то десятка. Первая десятка, которая озвучивает какие-то интеллектуальные, в кавычках, темы. Но это что? Портников, Пекарь, посты которого, ну, просто растаскивают по социальным сетям и иронизируют, что это вообще, что это такое. Это Стерненко, это Соколова, это еще ряд людей и площадок, которые берут на себя идеологический, пропагандистский вот этот тренд. У них у каждого свой жанр, свой ритм. Я, например, мне попалось на глаза видео некоего Наки. Это такой журналист, как всегда, ну, понятно, чаще всего вот российский, работающий на Украину. Мне понравилось именно как философу-аналитику интересная его фраза, что украинская пропаганда никогда не основана на выдумках. Это всегда фактическое ядро, из которого делаются, дословно цитирую, нереальные выводы. Вообще философско-аналитическая подготовка Наки блестящая. Я не знаю, это пусть напишут диссертацию о том, что такое реальные выводы из фактов. Он там привел пример по ТЦК, что на самом деле в год 10-15 только таких случаев есть, но Москва раздувает это до сотен тысяч случаев. Правда, он не сказал, каким образом России удается сделать такую картинку, где с украинскими номерами, с украинскими удостоверениями, украинские же представители полиции ТЦК терроризируют своих граждан ежедневно. И можно собрать сотни тысяч фактов. Но мне вот интересна тоже интеллектуальная подготовка этих лидеров мнений. То есть, если это факт, то это просто факт. А сделать из него вывод могут разные аналитики по-разному. Но это факт, это факт. Если это количество занижено россиянами, Тогда вместо того, чтобы разоблачать в кавычках, в этом случае российскую пропаганду в кавычках, приведи контрдовод. Докажи, что на самом деле за 2025 год было всего 5-7 случаев. А те 100 или 300 или 500 случаев в сети – это фейки, и докажи, что это фейки. Тогда это борьба как контрпропаганда. Но ты говоришь, что это фейки, что на самом деле было несколько случаев, тем самым ты издеваешься над гражданами Украины, ты издеваешься над свободными правами человека, но ты не берешь на себя труд, как лидер мнений, опровергнуть вот это ядро фактологическое и нереальные выводы россиян своим опровержением. Сказать, нет, они лгут, я вам докажу, вот основания, вот доказательства. Вот так работает, собственно, вся... Да, и еще поэтесса Забушка, которая постепенно превращается в амазонку. Вот тоже вот с одной стороны Забушка, с другой стороны Портников, который говорит о том, что мы привыкли уже к военному мышлению, к военному сознанию. Вот он, посмотрите на него внимательно, вот яркий представитель милитарного военного мышления. Сразу он видно военный. У него выправка военная. Видно, что он многие годы служил в армии. И если что, если Родина будет совсем в опасности, если враги будут снова у стен Киева, я этим врагам не завидую, потому что Портников поведет штурмовую бригаду, и ясно, что это выправка человека, который разорвет своих врагов или сломит им голову, как говорил генерал, разговаривая со Штирлицем уже на утро после ночного разговора. Вот у нас интеллектуальный ландшафт. А внутри все говорят о мелких краеведческих каких-то вещах. Вот там что-то раскопали, а вот там вот какая-то книга вышла. Но хорошо, что книги выходят, я это приветствую. Но опять же, это очень сузило и книжный рынок. Потому что в основном я всегда за всеми книжными каналами слежу, я вижу, что происходит. Это тоже урезание и тематики, и возможности как бы в обществе обсуждать какие-то серьезные темы. Сейчас какие-то фейковые документальные романы. Вот как роман
Кстати,
о
здесь
Добробатове
даже момент,
18-18
Виктор
годов.
Валерьевич, вы обратили внимание, даже в литературе сейчас как бы абсолютное затишье, все в упадке. Обычно война и такие глобальные исторические кризисы, они рождают и социальных лидеров, политических лидеров, лидеров в определенных направлениях, в литературе. Ну, то есть это в искусстве. Это, кстати, очень интересная тема, мы об этом можем говорить долго. Но по поводу образовательного уровня, да, ну вот лучше всего иллюстрировать наш разговор определенными моментами, картинками. Ну вот был ЕС, да? Пинчук организовывает. Это просто так, я с головы взял, а хотел бы знать ваше мнение. И вот он выступает и говорит, что Зеленский – это наш сегодняшний Хмельницкий. Да? Один еврей другому говорит еврей. Да? Помня о том, наверное, если мы образованные люди, мы же знаем по историческим
Потому что
параллелям и, соответственно,
это первый Холокост по
да. Что
русским
делал
историческим данным,
Хмельницкий и
это
как он
несколько
относился
сот
к
лет.
евреям, Андрей Олегович, да, это первое. А второе, какую имел историческую линию, как раз сблизился с россиянами. Ну, простите, это с Московией, как или
Направление
как-нибудь.
булавы само по себе, кстати, вот
Да. То
ставить
есть
вопрос,
вот
мы же гением 90-х.
и
Надо
люди
память
даже этого не
ставить
знают.
булаву в другое место, чтобы он показывал на Запад. У нас же в Конституции написано, вот не знаю, может быть, я уже отстал от жизни. Виталий, подскажите, повернули памятник в нужную сторону? Или он по-прежнему на
Пока нет.
Москву?
Пока нет. По-моему, пока он на Москву показывает.
Вот это недоработка.
Так вот, как вы откомментируете? Люди, в общем-то, хотели сделать друг другу такие, значит, похвальные заявления, и вот это выглядит достаточно странно с интеллектуальной точки зрения.
Вы знаете, я, во-первых, вот это ЕС, оно, я всегда слежу за этим. Ну, спасибо, что спросили, это интересно. Может быть, кто-то из наших зрителей посмотрит. Обычно это делали для всех президентов. Началось то с Кучмы. Это же зять Кучмы, Пинчук. Конечно, было при других президентах. Но сейчас у меня вопрос вообще об уместности такой встречи. Там действительно прекрасные интеллектуалы. Политолог. Захария, это очень известный американский либеральный политолог, естественно, историки и так далее. Но вы понимаете, что пригласить таких людей, какие это гонорары? И эти люди, естественно, они приедут, потому что, ну, это имиджевое такое вложение, возможно, это важно. Но то, что они говорят, получая эти гонорары, мне кажется, не способствует прояснению все-таки ситуации в Украине и в мире. Нужно понимать, что они приезжают как свадебные генералы. Все это делается скорее для покраски политического фасада. Здание нашей власти нужно подкрасить. И понятно, что часто интеллектуалов и деятелей культуры используют все. Гитлер, Сталин использовали, советская власть использовала, там, балет и другие вещи, театр. Но это уже вопрос этих интеллектуалов. Если они посчитали, что имеет смысл приехать и подкрашивать фасад, а не жестко, основываясь на аргументах и фактах, говорить президенту и Пинчуку и другим украинцам, что сейчас время не для разглагольствований, таких вот обеления власти. Нужно думать и о более радикальных шагах. Украина не может дальше воевать. Я не дослушал все разговоры. Там были разговоры о дипломатии, о мирных инициативах или нет? Надо будет проверить. Я слушал со вниманием прошлые встречи. В этот раз я прослушал только несколько пока. Были очень интересные дебаты. Я даже своим ученикам лет 6 назад ставил дебаты между как раз Захарией и историком британо-американским, вот, который присутствовал. Сейчас иногда имена выпадают. У нас очень много книг его переведено на украинский. Вот. Так вот, тезис этого историка был, что все, либерализм умер, и западные институции умерли. А оппонент Захария говорил, что нет, наоборот, это развивается, институции сильны, и Запад по-прежнему силен. Так что один из гостей, вот если его повернуть не в ту сторону, может наговорить таких вещей опасных.
Но я тоже слежу за ЕСом много лет. Я напомню, что в свое время это приносило определенные плоды. Сейчас мне даже напоминает встречу отставников за хорошие гонорары. И думаю, что эта история важна в первую очередь самому Пинчуку. Это определенно дает ему иммунитет на случай, если любая власть захочет его укусить. Он, как всегда, может бравировать, что может обратиться к влиятельным людям мирового масштаба для того, чтобы погасить какой-то негатив в свою сторону. Ну, я так это понимаю. Но посмотрим, как это будет. В любом
Ну да,
случае
это то, что
разговор.
это вот вы немножко варьируете то, что я говорю. Это да. Нил Фергюсон пришла бы. Нил Фергюсон. Вот это была интересная дебата. Нил Фергюсон и Закария. Да, это выглядит как фасадное, как отмывание, да, как покраска фасада. И что, смотрите, какие приехали светочи, и вот они в общем русле обсуждают нашу повестку. Они на нашей стороне. Это уже еще одно привлечение, только мягкой силы. Это попытка привлечь на свою сторону мягкую силу.
Да,
Но они
согласен.
приезжают, это их выбор.
Но вернемся к украинским событиям. Все-таки я хотел вспомнить вот эту встречу с депутатами закрытую. Там состоялся небольшой скандальчик, не будем уделять ему внимания. Там депутат Мазурашу написал о том, что очень был удивлен, когда Зеленский сказал, мы должны будем принять какие-то решения. Он задался вопросом, кто это мы. И очень интересно провел параллели, мол, мы это те, кто бронированы, да, Зеленский, те, кто забронированы, кому война, в общем-то, не близка, да, как бы должны делать все то, чтобы на украинский народ продолжал воевать. Ну, то есть война для бедных. Намекнул на сословность. Но не об этом. Вот вы вспомнили относительно Умерова. Я помню первый этап скандала с Умеровым. Сейчас стало известно, что у него очень много имущества там и так далее. Но Дарья Калинюк в свое время напечатала статью, значит, об этом. Это как-то прошло мимо. А политологи Банковой активно говорили, что это все вранье. Тут возникает еще одна история параллельно. Оказывается, это правда, да, с Умеровым, что он сибаритствует у себя в Соединенных Штатах Америки, а зарабатывает деньги в этой стране, в Украине. Далее, вот человек, который заставляет всех затягивать пояса, инициирует странные законопроекты, которые становятся законами, господин Гетманцев, один из бывших депутатов, сейчас, ну, политик, сейчас он как бы занимается гомельскими расследованиями, дал понять, что во Франции у него есть имущество очень дорогое, и все как бы у него в порядке. На следующий практически день Гетманцев заявил о том, что внес декларацию, да, вот там те объекты, о которых говорили расследователи. Ну вот как это объяснить? Ну вот смотрите, люди живут в совершенно другом мире, зарабатывают деньги, война их не касается, промывают мозги обычным людям, да? Двойная мораль. Но при этом всегда у них подготовлены аэродромы в случае критической ситуации. Наверное, вот эти нестандартные решения – это собрать чемоданы, как компрадорская власть, и свалить со страны. Вот так вот складывается впечатление обычного человека. Может, я не прав, поправьте меня.
Виталий, давайте я сыграю в наки. Есть такая игра, вот я уже сегодня ее открыл. Сыграть в наки. Вот если сыграть в наки, можно сказать, что вы взяли, как вы пропагандист, вы взяли фактологическое ядро наличие предметов роскоши, вилл и недвижимости в Калифорнии, во Франции, но сделали из этого нереальные выводы, что кто-то собирается туда когда-то уехать навсегда. А если сделать реальные выводы, что люди занимались бизнесом до политического, соответственно, вида деятельности, хотя это всегда ложь, потому что пример Порошенко это опровергает. Он всегда говорит, я бизнесмен, но его рост капитала приходился всегда на занятия. Он занимал те или иные должности в политике, и это росло и росло. Но и это касается, кстати, многих. Это вообще вопрос цифр, я много раз об этом говорил. Когда все декларации и суммы, которые обычному украинцу кажутся большими, на самом деле они маленькие для той роскоши, которую демонстрируют эти люди. У меня никогда не сходился дебет с кредитом, когда я сравнивал свои доходы, как у публичного человека до 22 года. Я много преподавал, меня приглашали в те или иные группы. И вот я удивлялся, почему я снимаю двухкомнатную квартиру и ничего не могу себе позволить, а по цифрам у меня больше, чем у народных депутатов и у политиков высшего звена. А вот я не мог себе это никак понять. Так и здесь, вы делаете нереальный вывод. Это просто люди занимаются бизнесом, они талантливые. Вы хотите, чтобы талантливый человек не зарабатывал, а если он зарабатывает, что не имеет права себе купить? Вот это реальный вывод игры в наки. А другой вопрос тоже интересный. Вот через ряд YouTube роликов проскакивали интересные темы, как вот эти хатабычи и разные как бы воинственные люди, которые призывают нас воевать 100 лет, и что детей нужно готовить с 5 лет, с 10-12 к милитарному сознанию, вдруг обнаруживается, что у них есть дети. И обнаруживается в большинстве случаев, что эти дети за границей. И в-третьих, часто обнаруживается, что эти дети призывного возраста. И тогда им звонят журналист или журналистка, или им задают вопрос где-то вот другой, там, текстуальный. И очень мне иногда нравится, как они начинают отвечать. И это настолько прекрасно. Это такие правильные, реальные выводы из фактологического как бы ядра. Это я к чему? К тому, что мы не пробьем с вами, Виталий, этот небесный щит. Это металлический щит. Он не пробивается. Металлическая как бы защита от всех фактов, от всех аргументов. Вот ты просто выводи, ты начинай с президента, потом переходи на депутатов, рассматривая министров, рассматривая политиков высшего звена, потом рассматривая упомянутых мною интеллектуалов-пропагандистов, бывший коммунист Пекарь, бывшая коммунистка Забушка, а комсомольские активисты, которые стали главными националистами, я могу продолжить этот список. Ты все это предъявишь, но это не действует. Это значит, со многими людьми сделали вещи, которые вне нашей с вами власти. Ну, сказать, заколдованы пропагандой. Или у них отключена способность критически мыслить. Или они считают, что лучше мириться с таким злом, а то зло, которое им показывают, хуже. И пусть нами будут править аморальные негодяи, коррупционеры, низкого интеллектуального уровня, это такой собирательный образ нашей элиты, чем если вдруг станет чуть-чуть больше другого языка в нашем пространстве, какие-то книжки у нас другие появятся, улицы вернутся какие-то названия, ну, конечно, не Троцкого с Лениным и Сталиным, а, например, там Бунина с, не знаю, со Жванецким и Бабелем. Вот это им объявили самое страшное зло, потому что им сказали, вот сейчас скажу важную вещь, потому что этих людей убедили в том, что сконструированное недалекими интеллектуалами и культурологами идентичность или тот образ идентичности, который сконструирован, жизненно важнее, экзистенциально важнее, чем их жизни, чем жизни их детей, чем реальное будущее их страны. Вот это я сейчас вам предложил формулу того, что произошло с сознанием значительной части украинцев, несколько миллионов, которые поддерживают этих лидеров мнений, этих политиков. То есть на одной чаше весов конкретика. Дома вы как говорите? Дома вы какие книги читаете? Вы своим детям какое будущее готовите? Где они сейчас находятся? Некоторые дети в ваших семьях. А что будет со страной? Вот это конкретика на чаше весов. А на другой чаше весов вот этот конструированный образ очень ограниченной узкой идентичности. Но эта идентичность объявлена экзистенциально необходимой, ну, не знаю, частью жизни каждого украинца. Вот если мы ее потеряем, то лучше пусть мы потеряем страну, пусть мы потеряем еще несколько миллионов людей, пусть еще несколько миллионов уедет, но вот у нас вот эта идентичность, пусть она будет представлена в виде желтого фломастера. Вот она у нас будет лежать на ладони. Мы будем на нее молиться. Она будет согревать наши сердца, когда мы пойдем, не знаю, Фоксовский чек выручать, например, и пойдем на какое-то дело. Она будет сердце нам согревать, понимаете? И я не могу понять работу механизма сознания здесь. Потому что пропаганда была примитивной. Доводы примитивны. История искажена. Откровенная ложь идеологии вместо исторических исследований. Но этого хватило. И это нужно исследовать спустя несколько лет, а может десятилетий. Как такое могло случиться? И как работать с сознанием не толпы, а граждан, чтобы вернуть им способность критически мыслить, что важнее.
Андрей Олегович, ну есть же исторические факты. Даже возьмем вот тот ужасный период Германии. Помните, был такой Геббельс, который говорил, если повторять ложь 1000 раз, она становится правдой. Этот человек или не человек в свое время, многие не помнят, он говорил, дайте мне, по-моему, кинематограф, что-то из СМИ, я точно не помню, и я из высокоинтеллектуального народа сделаю стадо свиней. Ну, простите, что я употребляю. Пускай горит в аду, это человек, но он об этом говорил. И тогда это работало. Вот я помню, были такие исторические исследования, почему немецкий народ так активно принимал участие в вот этих всех символических постановках, съездах, значит, германской элиты в Нюрнберге. Там миллионные были приезды, то есть огромное количество участников. И они не могли объяснить, по какой причине. После войны они же начали говорить, что они не особо разделяли мнение, да, там Гитлера и его верхушки, но поддерживали. Они не могли объяснить, почему они были падки на это все, почему они так все это выносили на первый план. То есть я о чем хочу сказать? По одному человек каждый, он как бы индивидуально, да, там что-то из себя представляет. Вполне вероятно, что думает, понимает, делает какие-то выводы разумные. Но когда люди собираются в стаю или в массу, да, они как бы теряют вот эту вот индивидуальность. Даже когда-то Марк Твен говорил, если ты поддерживаешь большинство, подумай, правильно ли ты живешь. Остановись и подумай, правильно ли ты живешь.
Да, вы здесь правы, но мне не хватает нескольких элементов. Но, возможно, мы как-то об этом поговорим или подумаем. В чем отличие? Этот режим просуществовал 12 лет, а причем 5 лет в состоянии войны. Этот режим был сплочен небывалыми успехами. Аншлюс Австрии. Аннексия Чехии, Чехословакии, захват Польши, победа молниеносная над Францией, овладение в целом всем континентом, всей континентальной Европы, потому что в Испании Франко, потом Виши режим и так далее. А до этого Германия была унижена Версальским договором. И можно понять, что для некоторых немцев, плюс еще развитие экономики, вот 30, с 33 по там 39-40 год была же безработица, разруха и так далее. И вот все это сшивало истории успеха отвратительного, антигуманного, но это была история успеха. У Украины нет истории успеха. Понимаете? А у нас не было в 91-м году, когда возникло государство. Мы получили большую территорию с большим потенциалом. Украина не возникла как государство урезанное, как Германия была растерзана и части оккупированной зоны под бельгийско-французским присмотром. Там, кстати, расстреливали забастовки и шахтеров и многих других рабочих. Обескровленная Германия, там расстрелы были, сотни жертв. Уже в конце 20-х годов, в середине 20-х. Поэтому мне непонятно, здесь этот психоз немцев, они до сих пор сами не понимают. Я вот купил недавно две новые книги, толстые, их название «Почему так произошло?» Да, и «Как это случилось?» Это до сих пор загадка для немецкого сознания, как это случилось. Но понять можно. Несправедливый договор Версальский, унижение Германии, а потом история успеха. И показалось, что дальше эта история успеха может пойти еще дальше, мы всех победим, и мы станем вот такими сильными, будем развиваться, и, возможно, режим себя перерастет, станет менее кровожадным. Так могли себя успокаивать некоторые немцы. В нашем случае такого нет. Мы сразу получили успешную страну, территориальные потенциалы, а потом была не история прироста, а история вычитания. Исчезали отрасли, исчезала наука, научные институты, потом мы стали утрачивать территории. 14-15 год. А потом возникло еще ряд проблем, и, наконец, война. И при этом удерживать сознание людей на таком уровне, предлагая им историю жертв, поражений, унижений и истории неуспеха, ну, я не знаю. Причем вы еще добавьте, что во времена сталинизма и Третьего Райха не было социальных сетей и альтернативных площадок для мнений. Я так сегодня прошелся, критиковал, но с моей позиции как ученого. Я не могу все время там сидеть. А сегодня обычный человек может взять информацию из Телеграма, например, или из других источников. Пропаганда де-факто не всесильна. У нее очень много дыр, очень много прорехов. Да и они не такие талантливые, как доктор Геббельс, все-таки наши пропагандисты. Или российские пропагандисты. Они тоже не такие талантливые, как доктор Геббельс.
Да.
Так
Знаете,
что
что меня
я ставлю
волнует?
вопросы, а не ответы. Я не отвечаю. Я до сих пор не понимаю, что случилось. Вот я этого не понимаю.
Вы знаете, я вот обращаю внимание на очень интересный факт. Я как бы свидетель всех этих процессов. Мне 50 лет. Я был прекрасно в возрасте, как раз поступил в университет в 91 году на факультет журналистики. Я активно себя чувствовал в процессе распада Советского Союза, потому что менялись взгляды, тенденции, процессы, да, которые были очень для меня интересны. И я смотрел, как зарождается якобы что-то новое. Либо продолжается в трансформированной форме то, что было, да, теми же людьми, которые вчера были коммунистами, потом стали украинскими патриотами, только переодели, повесили себе здесь трезуб вместо с флага УССР. Так вот, я хотел сказать, системная история борьбы за независимость, даже получила украинскую независимость, в политических головах вот она как бы постоянно, перманентно была активна. И сейчас я смотрю, мы бесконечно, даже когда не было войны, боремся за свою независимость. Мы пытаемся воспитывать детей, вот последняя тенденция, смотрю, что Украина якобы, ну, не называет, оно вот так приходит на ум, что якобы постоянная жертва каких-то влияний со стороны, и все, мы не
Да.
можем как бы найти свой путь. И вот этот вот процесс турбулентности, да, там, борьбы за свою там независимость, даже он Зеленский подписал недавно новый закон, да, об исторической памяти или что там связано, он считает, что и сейчас очередной этап борьбы за независимость. Может быть, это и так, но как-то нет спокойного периода, когда Украина могла сосредоточиться на своих
А вы
процессах.
знаете, вот сказали, это важно, то я тоже, ведь я студент активный потом и дальше, активный в научном, а не в публичном тогда пространстве. Это интересный факт. Это еще один факт того, что мы принимаем идеологию, а не исследования и не факты. Мы говорим о том, что независимость получена в ходе 350-летней кровавой борьбы жертв, забывая о том, что независимость бескровным образом досталась Украине, и творцы этой независимости – партноменклатура Советского Союза. Но мы почему-то подменили одно другим, и мы рассказываем о том, что независимость кто-то завоевал. Извините, мне тогда было 21 год. Я уже много читал, изучал и, ну, был философом сформировавшимся. Это где мы воевали, на каких фронтах в 91 году? Горбачев впустил сколько свободы, сколько сейчас ни России, ни Украине не снится. Публичное пространство, начиная с 88 года по 90 год, было настолько насыщено дискуссиями, спорами, ожиданием нового будущего, новизной трансформации, которая нам сегодня и не снилась. Нигде, да, были вспышки националистических движений в Средней Азии, было кровавое подавление в одной из стран Балтии, но сам тренд на то, чтобы уходить от насилия, давать гражданам больше возможности выражать себя. И в конце концов, независимые государства образовались тоже не в результате войны, а в результате встречи представителей партноменклатуры, самого высшего звена. Только, конечно, не Горбачев, а там был Ельцин, с нашей стороны глава идеологии коммунистической Кравчук. Но а дети почему-то учат историю, по которой, ну, независимость достигалась каким-то накалом борьбы. Я бы сказал по-другому. Вот там, где воевали, вот я не говорю сейчас о войне, потому что есть агрессия со стороны России, и Украина себя защищает. Я говорю о другом. Вот там, где воевали действительно, но поскольку это не было государством и не было государственной армии, это были группы партизан или террористов, как угодно. Там, если ОУН-УПА, как называть, для поляков террористы, для Украины национально-освободительное движение. Но там, где воевали, там проигрывали независимость. Вот в чем парадокс. И в 17-21 году так воевали за независимость, что проиграли независимость, а потом те, кто воевал за независимость, значительная часть из них, перешли на службу Сталину и стали высокопоставленными чиновниками и проводили украинизацию. Вот еще один парадокс. Если вы думаете, что я занимаюсь пропагандой, я могу начинать имена. Начинаем. Михаил Грушевский. Раз. Могу продолжать список. А Грушевский был одним из лидеров как раз этих движений. Точно так же ОУН-УПА. Никакой независимости они не выборолы. Никаких серьезных боевых столкновений с регулярными группами Красной Армии они не могут похвастаться. Войны не было. Было партизанское движение. Часто жертвами были мирные украинцы. Мирные украинцы. Если считать войну с мирными украинцами, ну да, и с какими-то группами НКВД, тогда уже по-другому называлось. Войной за независимость, ну, эта война проиграна. И я уже не буду цитировать лидеров этих движений, которые осознавали свои ошибки. А поэтому у нас есть две истории борьбы за независимость. Называть Богдана Хмельницкого движение «Войной за независимость» любой серьезный историк скажет: прекратите разводить пропаганду. Воевали за привилегии и свободы определенных сословий. Эти же казацкая старшина и вот эти люди, которые как бы за независимость воевали, они имели своих холопов. А потом, когда они стали русскими дворянами, они имели своих крепостных. И эти крепостные были не южнокорейцы, не какие-то там другие группы людей, а это были свои же украинцы. То это тоже интересная борьба за независимость. Когда элита военная Польши, Речи Посполитой, воюет против своего суверена, получает от другого суверена право развиваться внутри другого государственного образования, и эта воля и желание было именно казацкой старшины, часто, часто нет, а часто да. А потом, когда они все-таки завоевали, они завоевали не независимость, а привилегированное положение в рамках другой империи. И обладали крепостными и холопами этими же украинцами. И когда говорят о крепостном праве при Екатерине II и при Александре I, например, нужно понимать, что на территории Украины других крепостных не было. А помещики, которые русские называются, часть из них, значительная, была бывшая казацкая старшина. Именно те, которым приписывают войну за независимость. Я так чуть-чуть прошелся по деструкции этих фактов. Может быть, после этого не стоит в школе рассказывать о том, что 350 лет воевали за независимость. Сейчас война за сохранение государства.
Да.
Это да.
Ну, знаете, у меня складывается впечатление, что как в Бусидо в кодексе для самураев, там говорит основной фактор, то, что у самурая нет цели, у него есть путь. Так это выглядит сегодня и в украинских условиях. Кстати, про крепостных. Я помню, когда вот это была история с декабристами по историческим реалиям, и тогда министр внутренних дел, забыл фамилию, Кочубей или тот другой, он, значит, очень интересную фразу
Глава третье
сказал.
отделение, вы имеете в виду? Третье
Да,
отделение.
декабрист. Да, ну, 1825 год, когда было
А, ну
восстание.
это было третье отделение, то есть это как бы
Да,
тайное
он говорил
отделение.
о том, смотрите, вот как люди, декабристы, боролись за права и свободы, но никто из вас не отпустил своих крепостных. А он, министр, да, там, внутренних дел, он как раз это сделал. Ну, потому что, говорит, и кто из нас, значит, более борется за свободу, я или вы? То есть вот эта подмена понятий,
Ну,
да,
а
то есть
крепостных,
очень...
опять же, освободил Александр II, тоже царь. То
Ну
есть
да,
Украина
уже в
получила
60-х годах
независимость
вот.
от шварцноменклатуры, а крестьяне получили независимость от своего же царя, от Александра II. Ну, там были
Да,
потом
я это
другие.
знаю. Но я о подмене понятий, да, то есть
Я
люди,
не
которые
вам говорю,
борются...
я знаю, что вы знаете, что вы образованный человек. Я просто прохожусь вот по этим сшивкам, которые вкладывают в головы детей уже сейчас. А не нужно строить историю страны на каких-то длительных моментах. Вот недавно журнал «Природа», а потом ряд европейских СМИ публиковали сенсационные данные междисциплинарных исследований о происхождении славян. И там уже использовалась генетика, использовалась археология, естественно, лингвистика. И это тоже переворачивает наше представление и ломает все наши учебники, которые мы читали о славянах, о славянстве и так далее. То есть нужно быть чуть-чуть ближе к науке и прислушиваться к тому, что говорят ученые, а не пропагандисты, чтобы не делать нереальных панаки.
Конечно. Ну, для этого нужно проявлять интересы, по крайней мере, критическое мышление и как бы вот иметь к этому, я кажу, украинскую мову хыст, то есть определенный
Да.
стержень. Но так или иначе, мы вернемся к сегодняшнему дню. Я хотел бы обязательно с вами проговорить эту историю. Ну, вот к Виндзорам ездил Трамп. Я не хочу там обсуждать, как он себя вел. Он, конечно, все это превратил в шоу, понятное дело. Но интересно, после встречи с Стармером, с премьер-министром Британии, начала западная пресса писать о том, что по Украине не нашли общий знаменатель. Трамп играет свою игру, он до сих пор не понимает, зачем ему применять санкции, хотя при этом говорит, что очень расстроен ситуацией с Путиным, что его не понимает Путин, и, в общем-то, задача затягивается. Но в данной ситуации я пока не вижу особого желания Трампа поддержать Украину по полной, как об этом говорит украинская власть. Хотя, с другой стороны, я прекрасно понимаю, он же своими интересами решает свои задачи. Но у нас-то власть системно говорит, что надеется, что есть какие-то требования к нему, от него многое зависит. А мы сами что? А Европа что?
Да, вот вы правильно формулируете эти вопросы. Но опять же, мы выхватываем только то, что выгодно нам, и пытаемся атаковать то, что нам невыгодно. И то, что Зеленский критиковал Трампа на недавнем интервью, показывает, что не все в порядке. Не тот образ. А что касается картинки из Виндзорского дворца, ну, я как сторонник британской монархии с восхищением смотрел на этот церемониал. Это остатки еще старой традиции. Но понятно, что речь, которую зачитал английский король, не знаю. Эта речь была все-таки, ну, такой смазанно нейтральной. И я думаю, что английского короля попросили Вот это такой сильный дипломатический ход. Вот посмотрите, как может действовать британская власть. Она может действовать таким ослепляющим, в хорошем значении слова, ярким ходом дипломатическим, когда можно организовать встречу, визит, королевский прием. Это нужно иметь монархию, чтобы иметь такой фактор дипломатии. Но я думаю, что он не сработал.
Я тоже,
Хотя
кстати, так думаю.
Трамп был очень счастлив. Видно было, что он был счастлив, когда он смотрел по сторонам. И мне доставляет удовольствие наблюдать за тем, как Трамп играет лицом, мимикой. Вот это тоже особое искусство. И это говорит лучше всяких слов. Как он слушает. Вот как он сопровождает речь. Кто не смотрел, дорогие друзья, посмотрите, как сидят все за столами. Вид этих столов приводит в ужас нас, людей, не прошедших обучение в высшем свете, потому что вот тарелочка рядом с тобой, а слева и справа сидят собеседники, у них близко к твоей тарелочке. И все это очень плотные, громадные столы, этому нужно учиться. Так просто ты не будешь вести себя непосредственно за стол. Налево-направо, ведя такой small talk, демонстрируя свою образованность, вежливость и так далее. Да, и вот посмотрите, когда король зачитывает свое обращение на лицо Трампа. Он рядом сидит, и камера фиксирует и речь короля, шутки, английское оружие аристократов, удачные шутки, все смеются, и как ведет себя Трамп. Вот это вот, не надо ни надписей, ни текстов. Вот понаблюдайте за этим, за этой дуэлью лиц. Король, зачитывающий обращение и играющий лицом
Не,
Трампа.
ну Трамп, конечно, шоумен, я думаю, что он красавец в этом плане. Он, конечно же, все это красиво обыграл, это отдельная тема для отдельного разговора. Но мне нравится и реакция, да, когда ему там даже задают прямые вопросы, он говорит абсолютно примитивно и просто, и главное, эффективно. Все будет сделано правильно, цитирую, война между Россией и Украиной будет завершена, на этом точка. Далее, кажется, сейчас не время просить Путина о прощении, о прекращении огня. Но если мне придется требовать прекращения огня, я приму жесткие меры. И это он говорит системно. Ну, еще добавляя тему определенных дедлайнов. 2 недели, там, еще там пару недель и так далее. Но я о другом. А вот скажите, поведение Карла Третьего, ну, связано как-то с определенным успехом, да, Великобритании в украинских, как бы, процессах, когда Украина прямо перед вот этой знаковой встречей ратифицировала 100-летнее соглашение, почему-то не тысячелетнее и не 5-тысячелетнее, а 100-летнее соглашение между Украиной и Великобританией. Это же, наверное, была определенная такая уловка, да, то есть дать Великобритании пас
Я
и
думаю,
курить.
видите, здесь, опять же, я слишком уважаю британскую монархию, чтобы сейчас неподготовленным впуститься в рассуждение. Я больше знаком был со стилем и образом все-таки королевы. И нужно прекрасно понимать, что британский монарх, по крайней мере, так было в ее правлении, позволяет себе в год только один текст, написанный самостоятельно. Это текст рождественского поздравления. Он выдержан в семейных тонах, а также он диагностирует важные процессы в мире. Защита слабых, помощь нуждающимся. Через семью монарха идет этот процесс поддержки, доброты и так далее. Основные тексты пишут спичрайтеры. И здесь король, хотя он независим, имеет другой природу власти, он поддерживает свое правительство, так или иначе. И здесь он выступает, может, эта группа звучит, грубо может звучать, инструментом британской власти. Инструментом тонким, возвышенным, эстетически превосходным, но инструментом. И его слова о там, поддержке Украины, его слова на этих приветствиях, всех встречах, это не его слова, но ясно, что он согласен с этими словами. Не будет король озвучивать то, что против
Ну,
чего.
понятно, понятно.
Да, но вот акценты, важно, акценты ему расставили, безусловно. И эти акценты должны были чуть-чуть подтолкнуть еще Трампа к нужному курсу. То есть, еще раз говорю, британская дипломатия здесь постаралась иметь в арсенале монархию, это прекрасно, когда можно на карете покатать. Я говорю без иронии, всерьез. когда можно в эти церемониалы приобщиться к ним. Так что браво, британская монархия.
Да, это было интересно, по крайней мере, наблюдать. Посмотрим, какие будут результаты и какие будут перспективы. Но так или иначе, надежда украинской власти на активное участие Трампа в этих процессах, оно, конечно же, очевидно. Не зря Зеленский уже несколько раз повторил, что готов на встречу именно в тройственном союзе или в таком формате на троих. Кстати, Трамп прокомментировал, сказал, что он, в общем-то, даже готов сидеть в соседней комнате для того, чтобы Зеленский и Путин начали активно обсуждать процесс примирения
Я
или
себе
переговоров.
представляю эту картину, когда у
Я
них
тоже.
начинается, значит, идут вверх эмоции, вдруг стук в...
Да-да, прекращайте. Пожалуйста, по
Да,
делу говорите,
сильный
да.
стук в стену, и потом какая-то ругань, такая американская, это бранная уличная ругань какая-то, все прислушиваются, что там, как реагирует Трамп.
Да, ну,
И
в
они
общем,
успокаиваются. Да, вот.
нам остается посмотреть. В общем, я думаю, что какое-то действие, какое-то движение, оно будет происходить в ближайшее время. Хотя я вот обратил внимание на все, мы начали с этого, да, о том, как украинская власть бравирует и говорит, что все под контролем, все успешно, все в порядке. Но сегодня, как бы кто ни относился к Марианне Безуглой, вот она сегодня выдала, значит, тему от того, что мы на грани катастрофы, и эта катастрофа колоссальна, и нам все врут и не так рассказывают. Я, может быть, над этим как бы неактивно думал,
Виталий, вот
если
посмотрите, вот да, вот вы говорите, да, верно, верно. Но опять же, кто-то устыдится или хотя бы извинится за вот эту браваду, которая была написана последний месяц. Кто-то выйдет и скажет: извините, мы вам врали, мы вас обманывали, это была пропаганда. Да, погибло еще какое-то количество людей. А смотрите, какие реляции о взрывах по России. Да, я понимаю, это война. Россия атакует, Украина атакует. Но как это подается, вот этот парад попаданий, да еще по объектам такой инфраструктуры, а это все-таки, ну, я бы сказал, очень азартная игра. Это может себе позволить страна, которая не предполагает, что может прилететь ответ в Киев или во Львов. И что могут пострадать по различным причинам. Ну, десятки мирных людей. Играть вот эту вот милитарную игру, азартную, Владивосток, Ленинградская область, там, и вот это все, Гуркит. Мне вообще, как это подается? Ну, можно написать обычным языком, что да, поражены такие-то объекты. Но вот эта бравада. Никто же не выйдет, я возвращаюсь к вашему предыдущему тезису, и не извинится за пропаганду. Когда где-то что-то рухнет, когда где-то возникнет окружение или котел, или где-то будут потеряны территории, никто не скажет: вы знаете, ну, но надо так было, мы обманывали. Будут придумывать другие слова.
Ну,
Тоже
тогда должен
такие же
вас
далекие
спросить,
реалии. Да.
Андрей Олегович, вы обратили внимание, у нас же тут был удар по кабинету министров на Грушевского. Кстати, изначально версия была совершенно другая, упали обломки. Потом с пафосом Серебренко объяснила ситуацию. Мы поняли, что, оказывается, это было ракетное попадание, по-моему, Искандер. Потом туда начали ездить представители дипмиссии, по-моему, 30 представительств там побывало. И, соответственно, показали всем этот ужас разрушений. И после этого Роман Костенко, такой народный депутат, который вспоминал, начал говорить, что есть опасность, что ударят по Верховному Совету. И, мол, ну, да, надо продумать, что делать и как делать под такой угрозой. До последнего вот процесса удара по Кабмину я думал, что пока до этого еще не дошло. Ну, я имею в виду удары по принятию, центрам принятия решений. Хотя, можно ли назвать это центром принятия решений? Они, наверное, принимаются в другом месте.
Да, оно это
Но
больше
так или
символизм.
иначе.
Это больше
Да, это символизм.
символизм. Конечно.
Так вот, я
Верховная
хотел вас спросить.
Рада. Нет, вы знаете, это же опять никого же не интересует. Например, вначале возникает новость, как это работает, вы как журналист прекрасно знаете. Там, не знаю, дрон кружился над дворцом президента Польши. Мы все знаем это место, там Понятовский в образе Марка Аврелия. А потом, ну, неинтересно, что это за дрон. Или ракета разрушила на границе, на территории Польши, разрушила крышу дома. Ну, потом никому не интересует, что это за ракета была и кем она запущена. Что попали из России дроны, тоже не задают вопросы, как они туда могли долетать, почему их не сбивали, и что это за процессы и так далее. Но заглавие играет главную роль. То, что горит несколько окон верхнего этажа кабмина, это символическое действие, и оно может использоваться в том или ином направлении. А что это было, забывается. Мы четко знаем, что именно российские дроны и ракеты попадают в украинские дома и гибнут мирные жители. Это факт. А вот эти знаковые вещи, о которых мы только что говорили, они мало кого интересуют. Но в заголовках они производят сразу мобилизацию многих людей, миллионов людей по всему миру. Но потом эти миллионы людей не читают, что было дальше, что это за ракета была, например, в Польше, что это за дрон над территорией там, президентского дворца. Так и в этих случаях, так и в случае с Кабмином. Потому что действительно странный случай, почему, если Россия туда попадает, и Путин неоднократно говорил с 2022 года о том, что если что, он угрожал, все время будет нанесен удар по центрам принятия решений, но по правительственному кварталу попало, по-моему, только дважды. Один раз это вот это угол Банковой, 3 раза. Угол Банковой и
Толковичная?
Институтской.
Институтская, да.
Да, там вот попал этот дом такой, как раз на углу жилой. Часть задела дом напротив. И вот это еще один случай, о котором вы говорили. Это тоже странно с точки зрения кровожадной милитарной идеологии Путина. Иметь возможности, но воздерживаться от этого. А если это вдруг прорвалось, то каким-то нелепым образом было задето там что-то и так далее. Вот. И вот для меня это секрет.
Ну да,
Хотя,
темная история.
я думаю, если бы Киев имел возможности и так далее, не будем эту тему развивать, но почему правительственный квартал не тронут? Да, вот. Я не хочу, чтобы туда по этот прекрасный, наш прекрасный священный Киев. Я не хочу, чтобы вообще продолжались эти страшные бомбардировки. И вообще пора вводить запреты, потом будет после войны, на применение дронов, я об этом говорил. Сейчас начали об этом рассуждать, что нету правил, нет морального кодекса. Это страшное оружие. Но видите, пока милитаризм перевешивает и у европейцев, у россиян и у украинцев. У
Да,
европейцев
пока говорить
понятно,
о мире.
они вне зоны, как бы вне зоны поражения. А вот то, что делается с российскими мозгами в России и с украинскими мозгами, вот это вот нас волнует в первую очередь.
Ну, мы об этом открыто говорим и обсуждаем тему, которая напрямую связана с этим вопросом. Андрей Олегович, я очень вам благодарен. Спасибо большое за интересный, содержательный разговор. Надеюсь, на благосклонность в будущем. Большое вам спасибо.
Спасибо за приглашение.
Спасибо большое. Спасибо всем, кто смотрел. Это канал Дикий Лайф. Сегодня нашим гостем был политический философ Андрей Олегович Бауместер. Я журналист из Киева Виталий Дикий. Постарайтесь не терять ситуацию, вернее, оптимизм в любой ситуации. И встретимся через небольшой промежуток времени. Всего наилучшего. Всем удачи. Спасибо.